Это программа «Вера. События. Люди». В студии Дмитрий Никулин. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Вознесение Господне. Великий 90-й праздник отметила церковь. Казачий быт и культура. О попытке возрождения традиций в нашем выпуске. Польза для духа, души и тела. Военно-патриотическая игра собрала детей из Тарасовского района. Торжественное событие, имеющее огромное значение для всего человечества. Вознесение Господне – один из великих 210-х праздников, отметила Русская Православная Церковь. В этот день наша съемочная группа побывала в одном из храмов Ростовской области, посвященных великому празднику.
Это была огромная часовня здесь. Твоите коны? Из листуах до сюда темно.
Да, это было бы фронт.
Да, была часовня.
Parce que souvent dans les églises orthodoxes, le beffroi il est éloigné.
Где были
de
колокола? И как часто в нашей церкви, как мой муж говорит, колокольня чуть-чуть подальше находится.
Mais comme il y a eu beaucoup de combats en 1941, 1942, 1943,
попала бомба и вот пострадало это здание.
Об истории Вознесенского храма Батайска нам рассказывает Татьяна и ее супруг Оливье. Семья Пино живет в Париже. Хотя сама Таня, донская казачка, родом из Койсуга, родилась на той же улице, на которой стоит красавец-храм. Оливье – историк, на протяжении многих лет изучает казачью культуру. Именно казачество привело к важной перемене в жизни парижанина. Год назад Оливье стал православным.
Мой муж когда-то, как историк, он очень сильно вдохновился этой историей и донским казачеством. И он, как историк, начал искать, начал изучать, начал общаться с людьми, с донскими казаками нашими, которых у нас, слава богу, осталось очень много. И, конечно, эта сторона еще донского казачества, православие, это верность, это упование. Ему тоже дало вот этот стимул сделать шаг навстречу. Да, в связи с этим событием он чувствует себя гораздо гармоничнее внутри него. И в частности, в нашей семье, потому что мы все православные. И вообще, я хотела бы сказать, что я никогда не подталкивала своего мужа на этот шаг. Как я знаю, делают очень часто в таких семьях, где один человек православный, он знает, он чувствует, и я знаю и чувствую, что моя вера – это единственная вера в мире, самая сильная, самая искренняя, и которая нас ведет к Богу.
Наполненные такими же яркими эмоциями, верующие радовались великому празднику и, конечно, крестному ходу, неотъемлемой части престольного торжества. Еще вчера мы пели торжественные пасхальные песнопения. Уже сегодня празднуем торжественное событие, важное для каждого из нас. Ведь Господь вознесся на небо для того, чтобы приготовить его к принятию всех истинных своих последователей.
Праздник Вознесения, он немножко, как батюшки сказали, немножко грустный. Грустно от того, что видели апостолы и Матерь Божия, как возносился Спаситель. Но Господь говорит, пошлю утешителя духа вам. И вот это состояние, когда утешитель дух, мы когда на Троицу призываем Царю Небесную, это состояние радости, покоя, тишины. А Вознесение нас учит в горе, смотреть всегда в гору, что мы призваны туда, к тому жительству. И этот праздник нас научает, чтобы мы свой взор обращали больше к горе, больше к Спасителю, больше к Богу. Умилительно трогательно служить в этом храме. Само место намоленное, сам народ здесь такой живет, который трудолюбивый, боголюбивый, который один из первых возрождающихся на епархии храма построил вот этот храм. Конечно, отец Петр сейчас вспомнил отца Алексея, нашего собрата, сослужителя, мы с благодарностью вспоминаем его как благочинного, как просто собрата и друга. И дай Бог ему там легко икнуться, чтобы мы ее помним. Благодарен Богу, что Господь милостью своей дает возможность служить здесь, в этом храме, мне сослужить с батюшкой и радоваться вместе с вами.
На празднике побывали Марьяна Баштовая, Александр Вукулов, Евгений Смирнов. О вере, событиях и людях.
не бросить на произвол судьбы, а сохранить культурные ценности своего родного края. Восстановление исторического здания легло на плечи жительницы хутора Хоботок Каменского района. О тяжелой работе по сохранению культурного наследия и важной задаче, вставшей перед ней, в нашем следующем материале.
Это родовое гнездо моего дедушки Пискунова Семена Захарыча. Вот он. Вот. Бабушка Екатерина Егоровна. Это моя мама, а это я маленькая. Вот. То есть это родовое гнездо вот Пискунова Семена Захаровича и Пискуновой Екатерины Егоровны. Этот дом построен в 1911 году. Значит, Пискуновым Семеном Захаровичем. Вот. Как он построил такой дом, я не знаю, потому что дом, видите, он очень большой, он светлый, с высокими потолками, и мы его реставрировали, но оставили все, что сохранилось. И сохранилось здесь очень многое. Сохранились потолки, они настоящие. Вот. Сохранилась полностью архитектура дома. То есть вот 2 года назад приезжали из Ростова, сказали нам, что это дом памятник архитектуры Ростовской области. Памятник архитектуры он с 1994 года, чего мы не знали. Вот. А сейчас они делают реестр, значит, всех памятников архитектуры. И приезжали, сфотографировали, все посмотрели и сказали, вас дом памятник архитектуры, просьба ничего не переделывать, все зафотографировали. Вот. И в феврале 2019 года этот реестр памятников архитектуры России опубликовали на сайте Министерства культуры. Когда казаки сюда вот после Петровских, там в Петровские времена приезжали на Дон, они начали строить дома. То есть дом – это вот такая вот категория. Есть дом сакля, есть дом там хижина. А по-казачьи курень. Особенность куреня – четырехскатная крыша. Вот если не четырехскатная крыша, то это не казачий курень. У нас здесь очень много двухскатных крыш. Они построены все после войны. Но они не относятся к этой категории. Вот. А вот это вот четырехскатная крыша. Значит, вот построено, значит, квадрат, вот он, видите, вот от этой стены до той стены и до этой, он теплый. Вот, разделен на посредине печка, разделен на две части. Это вот называется зал, он всегда назывался зал, зала как бы. Там теплушка, они все спрашивали из отдела культуры ростовские, как у вас называлось. Вот эта часть, где печка, теплушка, это называлось передняя. Дальше холодные вот эти части, пристройка, крыльцо, коридорчик и кладовка. Вот мы все это оставили, видите, все старые двери, старинные все двери, крыша, все, они даже на чердак заглядывали, там вот все как было. То есть ни одна балка не сгнила, понимаете, все свое, все вот эти перекрытия, балки, все свое, пол наверху глиняный. То есть как вот раньше мазали глиной, вот это все пол наверху глиняный. Вот. Окна, вот эта вот стена, вот эта полностью сохранилась, потому что мы ставни все сменили и окна сменили, а вот эти окна, поскольку они в тепле, они сохранились. То есть здесь стекла, ну не знаю, будем говорить, что они столетние, вот эти рамы все столетние, и даже глина, вот эта глина, которая там, она осталась, а все остальное мы обдирали, потому что все, и заново штукатурили. Глину, поскольку внутри делали уже зимой, то глину невозможно было, морозы были 30 градусов в 2010 году здесь, и глину невозможно было взять из яра где. Поэтому мы нашли старый дом, внутри он уже заброшенный, вот, внутри они оббивали вот эту глину, вместе уже она с соломой там и совсем, сюда привозили и в воде растапливали. Я здесь жила до 17 лет, в общем. общем, ходила в школу, вот в Плетниковку, все эти куры, утки всех пасли, значит, эти боровки, кукурузы километровые пололи, и все, да, у меня деревня достала, я говорю, в жизни, вот как только я заканчиваю, я уезжаю, и меня здесь не будет. В общем, я уехала в 17 лет, поехала в Санкт-Петербург, я шить любила, и поэтому я поступила в Санкт-Петербург, поехала вот в текстильный институт, он назывался Ленинградский технологический институт имени Кирова, вот там на швейный факультет. Но конкурс был 15 человек на место, он находится прямо на Невском проспекте, и я быстренько переехала в Иваново, и там я поступила. Вот я поступила в Иваново, вышла там замуж, у меня муж энергетик был, и всю свою, он распределился в Кострому, я вслед за ним, он на ТЭЦ распределился, и вся сознательная жизнь прошла в городе Костроме. То есть там я работала руководителем студии «Молодежная мода», работала я 20 лет там, а потом сложилось так, что умерли родители здесь, дом в 2002 году, дом стоял 5 лет вообще пустой, заросший, надо было продавать, а сил и, как сказать, не смогли продать это все. Представить, что это куда-то уйдет, невозможно было. Поэтому я все там продала и сюда вернулась. Я вернулась сюда в 2007 году на ПМЖ. У меня в паспорте написано «Хутор Хабатук, Казачий 19». Я здесь живу. Круглогодично. Я топлю печку. У нас все осталось так, как было. Я топлю печь. Многие здесь в хуторе провели вот это. Газа здесь нет, но провели отопление электрическое, котлы, все. Я топлю печь. Вот живу здесь круглогодично. Когда, значит, я приняла решение, я лично приняла, поскольку у меня работа была такая гламурная, понимаете, можно сказать. Вот Кострома большой город, областной. Вот, и когда я сказала, Миш, я перееду сюда на ПМЖ, все продам в Костроме. Вот, он сказал, мам, ты не выдержишь в деревне. Ты что, ты привыкла к этому? Я говорю, ну а что делать? Вот я сюда приехала и живу. Нет, ничего, нормально. Езжу в гости в Питер. Вот сейчас в Москву поеду через 2 дня. Еду в общественную палату. Там будет вручаться какой-то, значит, документ о вот из категории наследия мне, ну, всей нашей семье, мне, Ане и Мише за сохранение вот этого дома. Поэтому вот так еду, собираюсь. Мы постарались сохранить вот все, что можно, понимаете? Что можно, мы сохранили. Так что вот такая вот история. Плюс здесь был еще двор очень хороший. Здесь на фотографиях вот он есть. Ну вот, и вы видите, вот дом вот такой старинный. Вот, вот фотографии здесь, вот это напротив с веранды. Вот здесь даже я маленькая сижу, там была летняя кухня. Потом еще был погреб, все. Но это все было на сухую кладку, и невозможно было, невозможно, все разрушалось, понимаете? И мы просто это вот разобрали, или надо было восстанавливать, это было невозможно. То есть это надо было разбирать и снова строить. Но это неподъемная такая работа. Вот, поэтому мы камень весь оставили. И когда спрашивают, вот откуда вот этот камень, вот вокруг наша стенка каменная здесь, я всем говорю, что это камень. Раньше камень не покупали. То есть вот дед Семен Захарович с сыновьями в балку Каменск. Почему Каменск? Потому что здесь камни. Выходы камня рубили ломом и привозили на быках сюда. Вот поэтому здесь все было. Погреб каменный, хижка каменная, сарай каменный, коровник каменный. Камня было очень много. Вот мы все разобрали. То, что он же песчаный камень, многие рассыпался уже. А то, что не рассыпалось, значит, вот мы из этого сделали вот эту стену. Вот. Поэтому я всем говорю, что каждый камень из этой стены видел руки деда. Мы ничего не выкинули. Поскольку мы сараи все разобрали, Миша, значит, мой сын, это было, когда, наверное, лет 5 назад, да, он приехал, сказал, что вот построим сарай. Просто сарай, в который сложим из этих вот разбираемых сараи антиквариат. Потому что он 10 лет, он собирал вот этот антиквариат. Строили этот сарай, значит, он сказал, из дешевых материалов, лишь бы только, в общем, все вот эти сундуки, которые он, телеги, которые там лежат, чтобы они вот были, это все старинное, чтобы они были под крышей. Вот, начали строить, строили, значит, из Плетниковки, из Лихой ребята приезжали местные, и получилось довольно прилично. В общем, вот большой там зал, и будем открывать музей. Потому что очень много вот этих экспонатов. Но чтобы открыть этот музей, у нас просто там сейчас все расставлено вот просто вот хаотично абсолютно. Чтобы делать музей, нужно же делать экспозицию. Нужно всю историю каждого предмета, все подписывать, квалифицировать. Делать это как-то, ну, современно, в общем-то, грамотно. Но пока делать некому.
Польза для духа, души и тела. В приходе святого Тихона Задонского Тарасовского района Ростовской области знают, какой досуг предложить подрастающему поколению. Не просто однообразное преодоление препятствий и не военная муштра, а интересное состязание, в процессе которого можно приобрести полезные навыки, сплотиться с семьей и хорошо провести время. Подробности у наших коллег из Шахтинской епархии.
На севере Ростовской области, на приходе в честь святителя Тихона Задонского, поселка Тарасовский, существует хорошая традиция. В конце каждого учебного года совершать выезд с воспитанниками воскресной школы и проводить военно-патриотическую игру на свежем воздухе. Сам организатор и настоятель храма, протоиерей Игорь Калистратов, делится тем, что первый год проведения такого мероприятия не мог и подумать, что оно приобретет такой масштаб.
И важный момент идет момент миссионерства. Миссионерство, что именно церковь не затворяется в стенах на территории храма, и именно церковь православная готова сотрудничать со всеми людьми, готова, и здесь есть люди, которые не посещают храм Божий, но потихоньку они вот смотрят на жизнь христиан православных, им тоже хочется храм посетить, церковный праздник посетить, пообщаться с священником, и потом потихоньку уже человек созревает для первой исповеди и для причастия. Это очень важно в нашей здесь жизни христианской.
День игры здесь начинается с любимого всеми источника, с холодной водой, которая бывает очень кстати в жару. От мала до велика здесь набирают свежую воду на целый день и, как правило, совершают обливание. Далее взрослые готовят большое угощение для всех участников, а дети делятся на команды и получают карту с заданиями. Участникам предстоит пройти испытание на физическую подготовку и знание истории России, связанную со знаменитыми святыми воинами. Полоса препятствий, умение отличить съедобные грибы от несъедобных, а целебные растения от ядовитых, разборка и сборка автомата, стрельба из винтовки – это лишь немногие этапы состязания команд. Команды формируются по 9 человек. Перед ними поставлена задача отыскать флаг победы. Именно этот год и эти игры стали особенными, так как они посвящены первому выпуску воспитанников воскресной школы. Участников военно-патриотической игры с каждым годом все больше. Сюда приезжают целыми семьями и социальными учреждениями. Постоянными гостями события стали спортсмены Тарасовского района.
Я считаю, что в здоровом теле здоровый дух должен быть в первую очередь. Если мы эту нацию не будем делать здоровой, зачем вообще это делать? Ну, моя, по крайней мере, такая позиция. Вот. Ну, а так, чтобы люди были здоровы, ну и духовное, конечно, воспитание немаловажно, которое нам помогает.
Нам очень повезло, что в нашем поселке есть церковь Тихона Задонского, что такие великолепные батюшка и матушка всегда нас приглашают, всегда нас привечают. И мы считаем, что это очень важное мероприятие, потому что оно позволяет нашим детям ближе к духовности, ближе с поколениями встречаться разными. И, значит, как бы наши дети не всегда, может быть, и контакты в семье имеют, а здесь видят вот именно тесную связь детей с семьями. И это очень сплочает, и дети наши с удовольствием ездят на такие мероприятия.
После награждения победителей и фотосессии с флагом победы всех без исключения ждала общая трапеза на свежем воздухе.
Человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в себе самом. Эта мысль принадлежит преподобному Максиму Исповеднику. Такого же мнения придерживаются те, кто стремится привлечь внимание общественности к проблемам экологии. На минувшей неделе во всем мире отмечался День охраны окружающей среды, он же профессиональный праздник экологов. В наших выпусках мы неоднократно поднимали тему спасения реки Темирник, правого притока Дона. Продолжаем эту традицию.
Темирник – река, никого не оставляющая равнодушным. Для одних – боль гибнущей природы, для других – надежда на ее новое рождение и радость совместного труда на благо Ростова. Вот немногие заголовки региональных СМИ последнего времени. В 2022 году Темирник должен стать природным парком, сказал глава региона Василий Голубев. Парк Темирник – лучший социальный проект года. Ростовчане проголосовали за благоустройство Темирника. Время, как оно быстро летит, но иной раз стоит обернуться назад и вспомнить тех, с чьей мечты началась новая жизнь Темирника.
Проект реабилитации Темирника и устройства непрерывного парка, он развивается абсолютно последовательно, логично, по заранее продуманному сценарию.
Чуть больше 4 лет назад этот человек, Алексей Полянский, не побоялся озвучить нелегкую для реализации идею, которую приняли, поняли и полюбили ростовчане и жители области. Созданные работы неравнодушных людей общественный проект реабилитации реки Темирник с обустройством береговых полос в общегородской экологический парк обсужден и поддержан в Государственной Думе Российской Федерации.
Попытались показать ту работу органов власти, да и муниципальных образований в работе по реабилитации реки Темирник. Там, где мы уже провели ряд мероприятий по расчистке, где мы планируем провести расчистку, по организации мониторинга, по работе, связанной с ликвидации несанкционированных сбросов, вообще с организацией с этой работы, с необходимостью, безусловно, как решение одних из этих вопросов, канализирования территорий прибрежных.
За это время произошло многое. Зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Парк Темирник», которая с первых дней своего существования стала ядром разработки механизма реализации проекта. Для решения сложнейших вопросов помощи в спасении реки была создана концепция проекта «Парк Темирник». Общая цель смогла объединить общественников, ученых, чиновников и отраслевых специалистов. Проект живет, и этот процесс уже невозможно остановить.
Реабилитация Темирника – уникальная программа в России. Оздоровление реки – это процесс не до одного года. Мы взялись за эту работу и не собираемся останавливаться.
Сегодня идеи и анализ лучших умов города услышаны на всех уровнях. В серьезнейшую работу вовлечены 3 региональных министерства – природы, строительства и ЖКХ. Министерство природных ресурсов приступило к мониторингу состояния реки. Важно, что установлены реальные посты наблюдения за гидрологическими и сезонными явлениями. Общественная организация «Парк Темирник» инициировала важнейшее направление в работе с так называемыми «людьми реки». Ярким событием минувшего 2018 года стало проведение уникального форума «Малые реки в больших городах. Проблемы сосуществования». Организаторами выступило все то же ОНО «Парк Темирник». Этот первый межрегиональный общественный форум вызвал резонанс в научном и общественном пространстве. Двухдневное мероприятие оставило яркий след в сердцах всех участников и гостей.
Я, когда первый раз услышала, я решила, что это утопическая идея. Но вот 3 года вашей деятельности, они показали то, что воплощается в жизнь. И это прекрасно.
Наладили такую хорошую, прекрасную машину, и она вот сейчас пойдет вбирать людей, идеи, и она именно саккумулирует весь этот народный потенциал.
Огромное количество единомышленников друг друга увидели, посмотрели, подумали, как объединять силы. Я надеюсь, такая конференция станет доброй традицией на Донской земле с привлечением экспертов даже международного уровня.
Мы хотим, чтобы такой же вот непрерывный парк линейный был вокруг реки Темирник, потому что, по моему опыту, там есть такая река, там есть жизнь.
Становится очевидным, что высказанная Алексеем Полянским идея за эти годы позволила объединить огромное количество людей – власть, общественность, бизнес – для решения конкретной задачи – улучшения качества окружающей среды. Потому что для нас Темирник не просто река. Это счастливая жизнь красивого города. Река, на чьих чистых берегах будет смех детей, пение птиц и прекрасные восходы. Это маленькая река большой Родины.
Вы сказали в феврале минувшего года, что в 2022 году Темирник должен стать природным парком. И эта ваша цитата, она, конечно, не может не радовать. Вот как идет процесс, и идем ли мы к намеченной цели? Спасибо.
Я не помню про 2022 год. Я помню, что я говорил, что эта программа должна быть реализована за 5 лет. Это я точно подтверждаю, что я так говорил. Ну, 2022 немножко соответствует. Если мы говорили в 2018, плюс 2023, да, очевидно, что до этого времени должны быть сделаны заметное количество работ, чтобы люди уже могли этим пользоваться. Эта программа остается. Для меня Темирник является губернаторской программой. Я сказал, что вот для горожан, для города, да и, собственно говоря, для всех, это такой определенный приоритет сделать из этого красивого места в итоге зону отдыха, прогулок у хорошей речки, чистой. Ну, например, городу это будет сложно сделать, если он не уберет 68 несанкционированных выбросов, которые есть сегодня. Он должен разобраться с каждым из этих выбросов. Это или от частных, или от юридических лиц. И я им сказал об этом на только что состоявшемся совещании о развитии города Ростова в 2019 году. Такой был разговор, там почти трехчасовой, где мы некоторые детали обсуждали. Вот. Поэтому Темирник – очень красивая тема, очень хорошая тема. Нам ее нельзя не сделать.
На этом наш выпуск завершен. С вами был Дмитрий Никулин. Всего доброго и до встречи.